Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня наше внимание по-прежнему приковано к событиям в Венесуэле. Сегодня заседание Совета Безопасности ООН должно состояться, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Если ничего не путаю, в 17 часов по московскому времени в Нью-Йорке заседание должно начаться. Из конкретно венесуэльских новостей сегодняшних самое примечательное, то, на что все обращают внимание, это то, что Банк Англии отказал Николасу Мадуро в выдаче золота венесуэльского, которое у банка было на сохранении. Там порядка 1 миллиарда золота на 1 миллиард долларов. Мадуро затребовал эти запасы, в банке отказали. Не знаю, может быть, к этой теме плотнее подступимся и обсудим ее. Но вообще, в основном, будем сегодня говорить о Венесуэле с оглядкой на ее прошлое. Программа все-таки «Хроники». Постараемся понять, рассудить, как и по какому политическому пути Венесуэла дошла до сегодняшних событий, когда в стране происходит попытка государственного переворота, лидер парламента, спикер парламента объявляет себя президентом. Значительная часть стран Латинской Америки этого самопровозглашенного президента Гуайдо признают. Главное, что его признают Соединенные Штаты Америки. Буквально в первые даже не часы, а минуты после того, как Гуайдо публично на митинге себя объявил президентом. В общем, нужды пересказывать все последние венесуэльские события, наверное, нет. Вы с нами в эфире 24 часа, все об этом знаете. Можете участвовать и в программе в течение следующего часа. Для этого у нас телеграм-канал «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Свои соображения, либо даже какие-то знания о темах, к которым мы сегодня будем обращаться, можете направлять по этим адресам. Еще раз, «Говорит МСК-бот», телеграм, смс-портал +7 925 48 94 8. В прямой эфир звонки тоже будем принимать. 7373-94-8. Дозванивайтесь по этому номеру. Наши гости сегодня — Татьяна Русакова, эксперт Центра изучения кризисного общества, специалист по Венесуэле. Татьяна, здравствуйте. Приветствуем вас.
Добрый день.
У вас жизнь стала значительно интереснее, и работа стала значительно интереснее с того момента, вот как Гуайдо, получается, позавчера, да, я так давно в этом, что уже запутался, объявил себя президентом. Ну, как-то да, все стало гораздо наверняка энергичнее.
Да, безусловно.
Смотрите, с какого периода нам лучше начать, чтобы хотя бы пытаться понять, как сложилась та политическая система в Венесуэле, которую мы сейчас наблюдаем? То есть вот к какой отметке в истории лучше обратиться? Коллеги, планируя эту передачу, нас сориентировали на следующую тему. Венесуэла со времен Уго Чавеса. Но давайте все-таки подальше оглянемся. Вот куда нужно смотреть, чтобы понимание того, что есть сейчас, ну, как-то было такое более основательное?
Ну, я бы начала беседу с 1958 года. Это очень давно, но эта дата очень важна. В 1958 году в Венесуэле свергли диктатора Пероса Хименеса, и к власти пришли новые демократические силы, которые, скажем так, приняли новую программу развития страны, заключили так называемый пакт Пунта-Фиха. И вот согласно этому пакту Пунта-Фиха они решили, скажем так, вести страну, постепенно реформируя ее и ориентируясь на демократические основы. Вот, потому что там было несколько вариантов. Один вариант был, соответственно, революционный, который проиграл, а другой был эволюционный, то есть постепенные реформы, вот, и путь к, в общем-то, процветанию.
А революционный вариант предусматривал что? То есть перестройка на что в сравнении с вот военной...
Там представляли коммунистические силы, потому что они там были. Вот. Но, в принципе, постепенно, потому что там сначала была, скажем так, трехпартийная система, а потом большинство, которое оглядывалось на эволюционный путь, оно победило. И, в принципе, все 35 лет у нас в Венесуэле была двухпартийная система, и чередовались партии «Национальные действия» и «Христианские демократы». То есть у них буквально один срок были «Национальные действия», другой – «Христианские демократы». В принципе, они ничем
кардинальным, кроме набора лидеров, особо ничем не отличались.
Ничем кардинальным не отличалось. И, в общем, в принципе, они довольно мирно сосуществовали. Вот. И, учитывая ситуацию экономическую, она была, в принципе, благоприятная. Вот, как я помню, что в 1977 году там был очень высокий доход на душу населения, и, в принципе, Венесуэла даже получила такое прозвище. Венесуэльцы летали на выходные в Майами за покупками. То есть настолько было высокое благосостояние, их прозвали в Майами «Дайте два», «Даме дос». Ну, все покупаем, дайте два.
Смотрите, у меня, как у человека, который, в общем, венесуэльскими вопросами не очень на протяжении всей своей жизни интересовался, сейчас, вот в последние два десятилетия, как раз начиная с периода, когда Мадуро пришел к власти, заочно сложилось такое иллюзорное представление, что Венесуэла, наверное, находилась под влиянием Советского Союза значительную часть вот этого своего существования в 20 веке. Но вот учитывая то, как Москва и Каракас сблизились, было ощущение, что это вот может быть, наверное, какое-то наследие вот этих советских завязок и советского товарищества. Судя по тому, что вы рассказываете, это совершенно не так.
Да, в принципе, здесь никакого советского наследия в Венесуэле никогда не было, потому что вот эти две партии, ага, они были, в общем-то, антикоммунистическими.
А с Соединенными Штатами отношения были просто такие органично-партнерские, да? Или было все-таки какое-то там влияние? Они, в общем, занимали ту или иную сторону в холодной войне, вот так вот отчетливо?
Ну, вы знаете, я вам так точно не скажу, потому что, как сказать, Венесуэла в то время не была настолько значимым, как бы, внешнеполитическим игроком, да, чтобы быть какой-то там разменной монетой в холодной войне. Вот. Там, в принципе, были тогда другие герои, там была Куба.
Ну да, ну просто понятно, отсюда эти ощущения возникают, что вот как будто бы Советский Союз в Латинской Америке, рассчитывая на то, чтобы там добыть как можно больше соратников, партнеров и товарищей. В общем, на Венесуэлу в этом смысле Советский Союз не покушался, не интересовался.
Нет, потому что вот 70-е, 80-е годы, вообще после Кубинской революции, очень сильно испугались
все латиноамериканцы дружить с советами,
коммунистической угрозы. Mm-hmm. Вот, и поэтому нет. То есть у нас были отношения с Кубой, у нас была попытка выстроить отношения с Чили, да, когда был при власти Сальвадор Альенде, да, там социалистическое правительство до Пиночета в 1973 mm-hmm. году. А, в принципе, с Мексикой были, ну, достаточно всегда хорошие отношения, потому что она всегда признавала, и если с какими-то странами у нас отсутствовали дипломатические отношения, то есть Мексика нас признала сразу как СССР, и в какое-то время, когда все начали разрывать дипотношения, она не разорвала. Вот.
Ну, может быть, еще
вернем... Знаете, да, она и Троцкого приютила, да. И, в общем, это такая история, потому что Мексика нам в этом плане достаточно близка.
Может быть, еще позже даже сегодня обратимся, попытаемся обсудить позицию Мексики по сложившейся венесуэльской ситуации. Итак, 80-е годы, падение цен на нефть, что сказывается и на Советском Союзе, и сказывается на Венесуэле как? Тут же у всех падают доходы, наступает экономический кризис?
Да, к сожалению, очень сильно упали доходы, и очень обострилась экономическая ситуация, возникло социальное напряжение. В общем-то, что привело вот в 89-м году к большому восстанию, который назывался «Каракаса». Люди вышли на улицы, протестуя, но были очень жестко подавлены действующим правительством, и это произвело огромное впечатление на Уга Чавеса, который, в принципе, уже тогда занимался конспиративной деятельностью, не политикой. Он был военным, он был действующим офицером, и у него была, так скажем, подпольная организация. Он много читал, он, там, у него были какие-то свои взгляды на то, как должна дальше развиваться страна и почему так происходит, когда бедные слои, в общем-то, так и остались бедными, и двухпартийная система уже, в принципе, перестала работать.
Но, то есть, вот на протяжении этих 35 лет, пока обстановка на нефтяных рынках благоприятствовала, общество не было однородным. Оно расслаивалось, расслаивалось так значительно.
Ну, да, к сожалению, потому что то, как мы везде наблюдаем, это когда партии, как сказать, закосневают и не сменяют, не дают новых каких-то течений, то получается вот именно таким образом, то есть они получают, что они отрываются от реальности.
Но смотрите, вы когда только начали описывать эту ситуацию, которая на протяжении 35 лет существовала, вы, по-моему, за эфиром сказали, что на фоне прочих латиноамериканских стран Венесуэла с этой своей двухпартийной системой, выборами, регулярной сменой партий власти, в общем, выглядела такой витриной латиноамериканской демократии.
Да, это правда, потому что в 70-х и 80-х годах, когда в Венесуэле еще сменялись партии, проводились выборы, а в других странах вообще-то пришли к власти военные диктаторы, поэтому это и дает нам право говорить, что Венесуэла это была образцом демократии.
Ну то есть вот это закостенение политическое, окостенение политическое, оно на протяжении 80-х годов формировалось?
Но там еще ударил очень сильно как раз нефтяной кризис все-таки, потому что Венесуэла это нефтяная страна. В ней очень силен фактор нефтяной, да, в политике очень сильный нефтяной фактор.
Нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, экспортирующие компании вот в период этого все-таки благоденствия, это частные компании или это госкомпании?
Она при предыдущем президенте, вот, который, когда в 92-м году пытался свергнуть Чавес, раз нефтяная отрасль, она была частна, да. Уже потом ее национализировали.
Но уже при Чавесе или...
При Чавесе был введен запрет на приватизацию. Я точно вам не могу сказать, до Чавеса ее национализировали или после.
Хорошо, конец 80-х, начало 90-х, Уго Чавес где-то там зреет как политический деятель, он поддерживает, я так понимаю, те протесты, которые происходят, это протесты строго социальные. То есть нельзя сказать, что, например, какая-то политическая сила вывела своих сторонников. Это вот просто люди, недовольные буквально своей жизнью против этого и выходят на улицу.
Да, это, в общем, то, что мы наблюдаем сейчас. Да, людям есть нечего.
Да, сейчас есть такая как будто отчетливая политическая сила, отчетливый политический лидер. Тогда, в тот период, вы говорите, что Чавес, в общем, еще как-то в подполье, да, как политик формировался. Кто людей вел, как это работало?
Нет? Люди просто вышли, были кастрюльные бунты. Они просто вышли, их подавили. И все, Чавес в этом не участвовал, но вот это событие, оно очень сильно его потрясло, потому что там были...
Там жертвы были?
Да, там были человеческие жертвы.
Но это вот как сейчас, речь сейчас идет о более двух десятках, по-моему, жертв.
Там несколько сотен было жертв. И его, потрясло и ускорило подготовку к военному перевороту. То есть там прошло где-то неполных 3 года.
Неполных 3 года, вы имеете в виду уже после вот этого восстания, прошло неполных 3 года,
да,
и Чавес приходит
году.
К чему?
Чавес приходит к попытке устроить военный переворот.
могли бы вот обстоятельства переворота описать в тех подробностях, которые нам время позволяет? То есть у него есть какая-то сформированная организация, это, разумеется, не зарегистрированное, не официальное объединение политическое, военное.
Да, естественно. Но у него были доверенные люди в нескольких гарнизонах, и они начали договариваться, что...
Буквально с военнослужащими, что да, готовы ли да, вы поддержать?
Да, в определенное время они должны были выйти на улицы, но... У него не получилось, потому что действующий президент, в общем, каким-то образом узнал, и он не дал себя убрать. Вот. Но Чавесу предоставили эфир телевизионный, в общем, достаточно необычно, да, там, Пучистову предоставлять эфир, где он призвал своих сторонников прекратить, в общем, выступление, да, прекратить, чтобы избежать человеческих жертв. Вот. Ну и...
Тем самым в легальное политическое поле попал.
Нет, он попал в тюрьму, прежде всего, да, и просидел там 2 года, вот. Но по телевизору он сказал такие слова, что «а мы пока не победили». То есть... Понятно,
борьба
да,
будет
он дал,
продолжена.
Но борьба будет продолжена. Да, его посадили, конечно, в тюрьму. Он там провел 2 года, рисовал картины, много читал. И этот эфир, когда его увидела вся страна, когда он признавал свое фиаско, это почему-то произвело очень сильный эффект на население, и к нему в тюрьмы стали просто выстраиваться огромные очереди. Он стал невероятно популярен.
Вы как будто подчеркнули, что он завоевал симпатии жителей Венесуэлы именно тем, что признал свое поражение. То есть вот это произвело впечатление, вызвало некое сочувствие. Не вот перед нами герой, который всех заборет, а герой, который способен признать свое поражение тоже. Или не совсем это вы имели в виду, я слишком усложняю?
Возможно, что действительно Чавес дал надежду, да, своим высказыванием, что борьба пока... Ну, то есть у нас не получилось пока сейчас. Вот, и таким образом он дал надежду на то, что есть какой-то другой сценарий, и есть надежда на то, что люди будут жить лучше. Да, и то, что власть сменится, и то, что власть обратит внимание на, скажем так, там неимущие слои населения, да, которые потом стали электоральной базой Чавеса, да, которых он выпестовал и на которых он тратил огромные средства.
А средства у него откуда?
Ну, из нефтяных доходов тогда нефть была. Это я уже возвращаюсь...
А, это вы уже про будущее
после,
говорите, когда
да,
он
после 2000-го
стал во главе
года.
Страны.
Да.
А после того, как он выходит из заключения, он тогда попадает в легальное политическое поле?
Его амнистировал президент, который пришел вот после Карлоса Андреса Переса, которого пытались свергнуть. Пришел Рафаэль Кальдера и его амнистировал. То есть, если бы Чавесу не выпустили по амнистии, он бы не смог баллотироваться в президенты, насколько я знаю, потому что осужденные.
Да, а на какому сроку его приговорили? То есть, до какой степени, насколько его амнистировали, получается?
Ну, вот он просидел 2 года и вышел по амнистии, но я не помню. Ну, срок, я так понимаю, был небольшой. Тут сам факт важный, что его именно, что он, ну, как бы не вышел после того, как закончил заключение, его именно выпустил президент, да.
Президент выпускает его специально, чтобы вот получить на политической арене вот еще такого игрока, это делается из каких-то популистских соображений, чтобы, может быть, сторонники Чавеса свои симпатии вот, чуть-чуть разделили еще и обратили их к действующему президенту. То есть зачем вообще такого соперника политического выпускать?
Ну, если честно, его никто не считал сначала политическим соперником. Он был такой довольно экстравагантный, военный бывший, да, и когда он решил баллотироваться в президенты, в принципе, ну, никто
не ожидал победы?
Никто не ожидал, да, никто не верил, что он победит. Вот, это, ну, как бы было достаточно неожиданно для всех.
Что, можно ли что-то сказать о его президентской кампании, чтобы вот уже сейчас, спустя десятилетия, объяснить этот успех? Он, с чем он работал и как он работал?
Ну, прежде всего, у него было несколько таких столпов, на которых он строил свою президентскую кампанию. Ну, прежде всего, он был против существующей системы, да, представительной демократии. Он говорил, вот мы всех уберем и будем строить как бы новое свое. И у него было одно из предвыборных обещаний – это новая конституция, которую он хотел подарить народу.
Радикальная новация этой конституции в сравнении с той, которая была, она в чем?
А там не сильно она изменилась, честно
просто
говоря.
Как лозунг, я дам вам новую конституцию.
Да, нет, новая конституция действительно была написана, но там по сравнению с конституцией вот 61-го года, которая была, там изменений где-то, может быть, процентов 15%. Но... Немного, потому что та конституция, которую он объявил умирающей, да, вот 20 лет назад, вот будет 2 февраля, она была достаточно, как сказать, она для латиноамериканских стран она была прогрессивная, новаторская, да, потому что там, в принципе, все было, но... да, и государство социалистическое там и декларировалось. Просто Чавес добавил туда новых субъектов права, которых не было до этого в Конституции, то есть такие категории, как женщины, дети, индейские меньшинства. Это вот он их объявил, да, что это вот новые как бы политические категории, новый субъект права, их
и
надо
у них
защищать.
Специфические права в сравнении с иными гражданами?
Нет, просто он признал, что эти группы есть и что они как бы находятся, ну вот, под защитой Конституции, да, вот и все. И, конечно, там ну, такие самые изменения в Конституции самые основные, это касаемо вот то, что он сделал, пытался поменять политическую систему, то есть там парламент стал из двухпалатного однопалатный, то есть как вот он сейчас у нас есть, да, Национальная ассамблея, это однопалатный парламент.
Но он по-прежнему также избирался гражданами, или это какие-то иные органы его формировали?
В Конституции 61-го года нельзя было избираться второй раз президенту сразу же после окончания своего мандата. Понятно, да? То есть он не мог...
Два срока подряд посидеть.
Да. Это Чавес поменял, и потом он начал потихонечку формировать суперпрезидентское государство, немножко как бы откусывая полномочия у других ветвей власти, да, и усилил фактически как бы сам себя.
Но вот на этом этапе выборы, через которые проходит Чавес, он уже тогда провозглашает этот курс на то, что власть будет консолидирована, собрана в руках президента? Или это действительно только потом назревает? То есть от него сперва...
Ну, естественно, никто не будет говорить, вы знаете, я тут усилюсь.
Ну, знаете, мы же все-таки говорим о таком экзотическом и специфическом персонаже, как Чавес. То есть сперва он действительно представлялся вполне демократическим
политиком. Естественно, то есть это тот человек, который оставил... скажем так, возможность прийти в президентский дворец при помощи оружия, да, потому что он понял, что, в принципе, мир изменился, да, сейчас вот, ну, не 80-е годы, и действовать нужно исключительно в демократическом поле, то есть побеждать соперников их же оружием. Вот поэтому он пошел на выборы, поэтому он принял все правила игры. Да, потом другое дело, что он потом их стал менять, потому что у него были большие амбиции остаться у власти До 2013... Нет, он ограничивал сроки.
Татьяна, я вынужден вас прервать. У нас сейчас информационный выпуск. Я напоминаю, что мы с Татьяной Русаковой, экспертом Центра изучения кризисного общества, беседуем. Продолжим после информационного выпуска.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
15:35. Мы продолжаем разговор о Венесуэле, но пока не о Венесуэле сегодняшнего дня, а мы в окончании 90-х годов пребываем, когда Уго Чавес через выборы демократические приходит к власти в стране. Первые шаги нового президента, каковы они? Обращаю я свой вопрос к эксперту Центра изучения кризисного общества Татьяне Русаковой. Что делает Чавес после того, как становится президентом?
Прежде всего, его самый первый шаг. Чавес утверждает референдум о Национальной конституционной ассамблее. Он обещает подарить новую конституцию, и поэтому хочет знать мнение народа, нужна ли эта конституция, и можно ли ему учредить Национальную конституционную ассамблею, тот орган, который создаст новый документ.
Ну, вот вы эксперт Центра изучения кризисного общества. Общество венесуэльское на тот момент, оно действительно политически настолько разогрето, настолько политически, ну, даже если неграмотно, ну, в общем... У людей спрашивают, вам нужна новая конституция. У них есть представление о том, что они действительно хотят вот так вот глобально поменять в основном законе страны? Или это все-таки такая вывеска, политический лозунг? Я человек, который даст вам новую конституцию, я Уго Чавес. Общество действительно нуждается в этом? В обществе есть спрос на это? Или это так довольно спонтанно выбранный лозунг, который вот сработал?
Ну, достаточно сказать, что когда... процедура референдума была запущена, туда огромная явка была, там, по-моему, 93%. Понимаете, да, 93% от того, кто имел как бы право, да, там, на вот это голосование. Огромный был запрос в обществе на изменения, то есть эта цифра просто кричит о том, что надо было что-то менять.
Но вы в общих чертах описали те новации, которые в этой конституции были Чавесом предложены. Это не представляется чем-то радикальным. Почему на это отклик такой масштабный был получен?
Ну, вполне возможно, что Чавес, как сказать, он очень хорошо умел считывать, ну, как бы свой электорат. И возможно, что в этом была причина что люди, да, люди пришли, люди проголосовали, и люди сказали, да, пожалуйста, поменяй нам что-нибудь.
Им хватало иллюзии перемены, то есть поменяй что-нибудь, хоть что-нибудь. Вот это сработало.
Ну, понимаете, там как бы помимо изменений политической системы, да, потому что Чавес пытался дистанцироваться от системы, которая была 35 лет назад до него. Отсюда пошли вот эти все однопалатный парламент. Отсюда он даже поменял название страны. Да, у нас теперь страна не Венесуэла, у нас называется она Боливарианская республика Венесуэла. Это прописано в Конституции. Там, конечно, был достаточно большой резонанс, потому что все понимали, что... как бы это огромные затраты, да, вот менять там всю символику, название, то есть это, но настолько, в принципе, было велико желание, да, вот проснуться в новой стране.
Но
Чавес это, ну, как бы понимал, считал, и он попал в точку.
Но тот момент все равно это... в сумме эта вся картинка, переименование страны, изменение флага, добавление новых символов.
Флаг, по-моему, поменялся попозже.
Позже. Но в целом это все равно создает впечатление, что перемены... были косметическими и декоративными. Ну, в том числе это касается и вот тех изменений даже в политической структуре, о которых вы говорили. Ну, был двухпалатный парламент, стал однопалатный.
Ну, не скажите. Просто дело в том, что когда писался документ, основной для страны. Да. Там получилось так, что Чавес сказал, что вот этот орган, Национальная конституционная ассамблея, которая пишет документ, она не просто законодательный орган, она, я ставлю ее над всеми ветвями власти и объявляю переходное положение в стране. Вот, соответственно, это, честно говоря, ну, не очень обрадовало остальных, вот, и, в общем-то, были не в восторге и оппозиционная сила, и даже, возможно, и сторонники, вот, потому что здесь получается уже, ну, как сказать, получается, что...
Слишком много власти саккумулировано в руках одного
фактически,
органа.
Да, получается, это либо как бы намек на такое двоевластие, да, это то, что вот происходит, как у нас сейчас, да, современная ситуация, она именно такая, что у нас действует сейчас Конституционная ассамблея, да, действует Национальная ассамблея, которую лишил полномочий Верховный суд, который контролирует Мадуро. Ну, то есть фактически у нас двоевластие, и... В правительстве власть сосредоточена в руках одного человека. Угу. Вот. И, в принципе, это как бы, ну, это шло от Чавеса. Да. Хотя на тот момент ничто не предвещало конфликта.
Давайте попробуем тогда сейчас найти момент, когда Уго Чавес начинает где-то вовне искать партнеров, искать поддержку, когда в риторике его появляются антиамериканские мотивы, ну и, соответственно, давайте туда же добавим, когда вот эта дружба между Москвой и Каракасом так, начинает появляться.
Ну, это мы слишком должны перескочить, да, на несколько лет вперед. До того необходимо, как я считаю, остановиться на попытке государственного переворота. Давайте. Когда Уго Чавес был отстранен от власти на 48 часов, это был, по-моему, 2001 или 2002 год, начало, что послужило
причиной
вот
причиной
такого...
попытки.
Да, причиной попытки его убрать от власти. Помимо политической системы, Чавес еще решил... как сказать, разломать систему экономическую. То есть фактически он попросил парламент дать ему чрезвычайные полномочия как президенту. Ему его дали. И он выпустил 49 декретов, то есть это президентские указы, вот, экономического плана, то есть там он, они касались нефтяной сферы, они касались территориальных вод. То есть это была фактически уже как бы попытка огосударствления экономики. Вот, потому что как бы в то время такой национализации, какая сейчас в стране, не было.
Но в тот период это происходило как, например, для... тех экономических элит, которые владели прежде вот этими всеми ресурсами, их просто отстраняли или их преследовали, как государство добралось до этих ресурсов? Это что-то репрессивное было или более или менее органично это происходило?
Ну, я бы не сказала, что это было репрессивно, но это началась национализация отраслей, которые государство захотело взять под свой контроль, и начались национализировать важные отрасли, а в закон нефтяной сферы была внесена, ну, там ряд важных изменений, например, то, что инвесторы, ну, те компании, которые действовали в стране, иностранные, да, они уже не могли действовать сами по себе, они должны были
регистрироваться на территории...
Они должны были создавать совместные предприятия с Венесуэльской государственной нефтяной компанией. А так, чтобы они были как бы миноритариями, да, а ПДВСА владела большей частью как бы, вот, капитала, да, предприятий. Угу. Таким образом, он хотел, ну, как бы еще увеличить, скажем так, доходы...
Поступление в бюджет страны.
От нефти, да, чтобы потом распределять вот эти доходы на социальные программы.
Мы, так, по-моему, не договорили до момента, когда он, на, как вы сказали, на 48 часов был отстранен от власти. Кем, при каких обстоятельствах, как это происходило?
Ну, он был отстранен от власти, там была подготовка переворота оппозиции, потому что они поняли, что... В общем,
у них иных политических шансов
нет. Что власть, да, что власть фактически узурпировалась, и нужно было с этим что-то делать. Соответственно, они, военные Чавеса, увезли на базу военную в Арчило, по-моему, в, ну, неважно. Они его там оставили в изоляции и пытались его вынудить подписать... Отказ.
Отречение.
Отречение, да. Ну, не отречение. Ну, отказ, понимаю, от, да. Да, отказ от президентства. Вот. Никто не знал, что с ним, где он отказывался. И потом ему просто, как бы, просто повезло. Потому что там уже сразу назначили временного президента США. Его сразу это... признали. Вот, хотя президент действующий не, ничего не было, то есть никаких сведений о том, что он отказывается, уходит в отставку. И ему просто повезло, потому что его охранял солдат, он ему лояльный Чавесу, он ему передал записку, вот, с информацией, что он не отказывается, и эта записка ушла... В общем, к его там соратникам, да, и там они народ вывели на улицы, именно вот его электорат.
А временный президент, который возник на этот краткий период, он откуда появился?
Педро Кармона, он, не буду дезинформировать, он от одной из вот этих вот двух партий.
Он был в парламенте, он был просто в политике, но вот не в парламентских партиях. Просто когда появился Гуайдо, мы, в общем, о нем, честно говоря, никто не знать, не знал, слышать не слышал. Я понимаю, это здесь у нас, мы не очень интересовались вопросом.
Он, в принципе, довольно-таки давно в политике, лет 10.
Спросите у значительной части людей, которые вот только сейчас вовлеклись в эту венесуэльскую тему, для них он, в общем, открытие. Тот политик, который тогда появился, он был протеже США, вы, по-моему, так сказали.
Да, он просто был в оппозиции, и он был членом одной из вот этих вот двух партий «Национальные действия» или «Христианские демократы», я сейчас точно не помню.
Он после того, как вот попрезидентствовал несколько часов, он там понес какое-то наказание, был репрессирован. Просто любопытно, как такие вещи неординарные развиваются. Нет, просто остался в политике, жил-поживал и работал.
Ну нет, наверное, скорее всего, ничего о нем потом не было слышно. Вот.
Понятно.
Как обычно, скорее всего, он уехал и...
Возможно, в США.
Возможно, ну, скорее всего, да, в США.
Так, неудачный переворот.
Политическая ссылка такая.
Насколько сейчас уместно все-таки обратиться к тому вопросу, который я чуть раньше задавал, когда в риторике Чавеса появляются строго антиамериканские настроения, и вообще говорится о том, что вот если уж у Венесуэлы есть какие-то неприятности, то это все следствие того, что вот эти внешние враги нам не дают продохнуть.
Это вот после переворота? Как раз после переворота начали... Вот первые вот эти вот высказывания антиамериканские, которые потом усиливались постепенно.
Можно ли говорить о том, что у США действительно был интерес свергнуть Чавеса и вообще как-то влиять на Венесуэлу? Соединенные Штаты, Вашингтон интересовался Венесуэлой как политическим объектом? Или это с дома своего самого Чавеса внутренне?
У США всегда интересуются...
А какой, ну, а давайте, мотив, каков мотив?
Мотив Чавес им был, честно говоря, непонятен, не очень удобен, потому что он, в принципе, всегда поддерживал, имел хорошие отношения с Фиделем Кастро, даже когда он еще не был президентом. Чавес летал на Кубу, встречался с Фиделем. В общем-то, США не очень нравилась просто... потенциальная кубанизация, да, страны. Потому что потом уже они договорились о том, что Куба получает нефть ежедневно, там довольно-таки большие объемы по... Это были цен... ну, поставки по преференциальным ценам. Поэтому, ну,
Россия в политической жизни Венесуэлы при Чавесе когда появляется?
Она появляется тоже после
попытки переворота,
чуть позже.
Кто кому устремился? Это Москва стала воспринимать Венесуэлу как какой-то форпост такой в Латинской Америке, где можно свои интересы развивать и этим как-то США уязвлять? Или это сам Чавес руку Москве протянул первым? Вот можно ли определить?
США толкнули Чавеса
в объятия Москвы, да.
Дело в том, что это действительно так. Это, в общем-то, не преувеличение. Началось все с того, что Чавес задумал перевооружить свою армию и захотел купить самолеты. Самолеты он хотел купить у Испании, но в испанских самолетах были комплектующие, которые были произведены в США. А США уже тогда наложили эмбарго на поставки оружия Уго Чавесу. И потом начались переговоры с Москвой, и у нас получается, что Венесуэла – это основной потребитель российского оружия сейчас в Латинской Америке.
А при этом, если я верно эту конструкцию представляю, все равно, наверное, там, в новом свете, США остаются основным торговым партнером Венесуэлы.
Да, у Венесуэлы получается, что 90%, по-моему, нефтяных поставок как раз на США ориентированы. Даже сейчас.
И, соответственно, наверняка импорт каких-то товаров, там, просто товаров народного потребления, как это называется, тоже, скорее всего, из Штатов до Венесуэлы добирается, а не откуда-то еще.
Ну, там из Евросоюза, из Штатов. Да, у нас никогда не было какого-то очень крепких торговых отношений. То есть все, что те направления, по которым мы сотрудничали, это, соответственно, нефтепереработка, оружие, и еще у нас участвовали наши компании.
Автомобилестроение, были... КАМАЗ, по-моему, как-то был завязан.
Ничего там не получилось. А там были, по-моему, проекты как раз строения гидроэлектростанции. Вот Интеррау, по-моему, оно участвовало, и оно закрыло, выполнило контракт. Они сотрудничали, и, по-моему, там было все хорошо.
И запущено.
Да, оружие, конечно, да, тоже в том числе, но при этом тоже не всегда положительное, потому что завод, который...
По-моему, до сих пор Калашников
не запущен, при том, что Рогозин в 2015 году говорил, что вот-вот заработает.
Вопрос, который всех интересует, когда мы сейчас в последние дни говорим о Венесуэле, как так страна с такими запасами нефти? Понятно, что там специфическая нефть, специфическое назначение, специфическая переработка, но все-таки... Почему она не преуспевает? Это вот конкретно плохое государственное управление, или это ровно то, о чем говорит Чавес, говорил Чавес и впоследствии говорил Мадуро, это Соединенные Штаты не дают продохнуть экономике Венесуэлы? Почему?
Это...
Страна с потенциалом по запасам?
Да, страна с огромными ресурсами, но это просчеты в государственном управлении, потому что... когда делает государство ставку на...
Монополизацию?
На распределение, то есть когда оно не стимулирует производство внутри страны, когда оно берет, надеется просто на то, что нефть будет всегда стоить дорого, и потом оно распределяет, буквально вот мы вам дадим... Вам субсидии.
То есть все эти деньги уходили на пособие, то есть буквально в руки домохозяйством сдавалось, нет?
Нет, это не были пособия, это были так называемые миссионес, социальные программы, очень масштабные и очень разнонаправленные. То есть это была миссия Меркаль, которая продавала как раз недорого продукты. Но это вот как раз то, что к чему отчасти то, что привело сейчас к дефициту.
То есть фиксированным ценам. Просто субсидировались товары для населения.
Они не субсидировались, просто Чавес говорил, я считаю, что цена справедливая такая, кто будет продавать больше, 6 лет заключения, конфискация бизнеса, и поэтому там... Сразу эти товары исчезали из продажи, потому что в убыток себе никто торговать не хочет, наказания все боятся. Вот, поэтому мы, у нас сейчас распределяется просто вот, ну, не как по карточкам, ну, да, берется и фактически там с грузовиков раздается, раздается, поэтому очереди, дефицит и так далее. Вот, но там были положительные моменты, это и жилье строилось, и людей лечили, там операции на глаза с участием кубинских медиков, там все было хорошо, за исключением того, что производство все-таки было разрушено, и то, что раньше даже Венесуэла сама производила, она сейчас не производит.
У нас не так много времени остается, чуть меньше 5 минут. Приход Мадуро к власти радикально как-то усугубил положение Венесуэлы, или, в принципе, можно предположить, ну уж, сослагательное наклонение, давайте допустим, что и при Чавесе Венесуэла ровно шла бы тем же путем, и сейчас бы там была миллионная, потом миллиардная инфляция.
Венесуэла шла уже после 2008 года этим путем.
Ну, я скорее о том, что Чавес хотя бы за счет своих политических талантов мог бы как-то эту ситуацию направлять, перенаправлять, вообще ею управлять, потому что Мадуро у власти производил впечатление человека, который вообще никак ситуацию управлять не может. У Чавеса, может быть, были какие-то шансы, или, в принципе, было бы то же самое, один в один?
Было бы то же самое в более легком варианте. Ну, это недостатки модели социалистической, да, которую Венесуэла выбрала и которую она следует. К сожалению.
Сейчас что можно сказать о базе сторонников этого курса Чавеса, ну и персонально сейчас уже сторонников Мадуро? Их по-прежнему большинство в нынешней Венесуэле?
Довольно сложно говорить, потому что и при Чавесе общество было очень сильно расколото, вот, а при Мадуро, понятно, что, во-первых, те поклонники Чавеса, которые были, когда пришел к власти Мадуро, он очень многих потерял, даже на высших политических постах, потому что они не одобряли ту политику, которую вел Мадуро. Вот. И, в общем, они сразу ушли, причем ушли либо в политическую ссылку, либо в оппозицию там яркую. В принципе, электоральная база Мадуро, она остается той же, это беднейшие слои населения, потому что все это время, все эти 20 лет, ни Чавес, ни Мадуро не обращали внимания на средний класс, который...
Ну вот те, кто стоят много... сейчас за Гуайдо, это именно средний класс, это именно... не элиты, это средний класс.
Это, в общем-то, да, это средний класс, это студенты, это те люди, по которым наиболее сильно ударила политика вот и Уго Чавеса, и Николаса Мадуро. О них просто забыли.
Готовы сейчас предполагать на нынешнем этапе, чем эта история разрешится?
Вам никто не скажет. Я тоже
нет. Люди конструируют теории, связанные с тем, что, возможно, Мадуро согласится на досрочные президентские и парламентские выборы. Есть теории, связанные с тем, что Гуайдо военные силы внешние поддержат. Просто призываю вас предположить.
Против военной интервенции. И вся оппозиция была всегда против военной интервенции, они ищут дипломатические способы решения конфликта, стараются.
Да, но у нас перед глазами масса примеров, когда внутри государства никто не взывает о внешнем военном участии или внешней военной помощи, но помощь насильно приходит. Можно ли ожидать, что в Венесуэле дело дойдет до военного конфликта? Или пока, несмотря на наличие жертв, несмотря на тысячные уличные протесты, то, что происходит в Венесуэле, это и на будущее тоже политические события, не военные?
Ну, вот в 2017 году были точно такие же шествия, конфликты, жертвы. Было это несколько месяцев.
И ничем... Мадуро остался у власти, да.
И Мадуро остался у власти, потому что вот он как раз придумал ход с учреждением своей конституционной ассамблеи.
Коротко просто, могли бы либо согласиться, либо не согласиться. Верно ли я понимаю, что нынешняя ситуация привлекает такое внимание общественности главным образом, потому что США буквально в первые минуты поддержали вот этого самого провозглашенного президента? Если бы не это признание, то, скорее всего, история не была бы столь масштабная для планеты?
Ну, она привлекает внимание, ну, в основном, да, США, конечно, сыграли в этом свою роль, но почему только США? Там США признали, и признали довольно-таки много стран. Но когда кто-то открыто выступает против президента, это всегда привлекает внимание, там, неважно, где это происходит.
То есть США не принципиальный, может быть, игрок в этой истории. Спасибо за разговор. Извините, время наше к концу подошло. Эксперт Центра изучения кризисного общества Татьяна Русакова была с нами. Спасибо. До свидания.